профилактике распространения ВИЧ-инфекции. В Ираке в результате двух взрывов погибли 9 человек, несколько ранены. В городе Махавил к югу от Багдада на мине подорвался полицейский автомобиль. Погибли 7 человек, в том числе 4 полицейских. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главная тема этого часа программы – памяти Александра Солженицына. Кроме этого, некоторые другие темы – обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, главная российская тема этого часа информационной программы «Время свободы» и сегодняшнего дня, конечно, умер Александр Исаевич Солженицын. Ему было 89 лет. Жизнь Солженицына столь же необычна, как и его книги. В то же время в его судьбе сконцентрирована история России в 20 веке. Участник Великой Отечественной войны, сталинский зэк, автор «Нового мира», диссидент, лауреат Нобелевской премии, невероятно влиятельный во всем мире политэмигрант, триумфально вернувшийся в постсоветскую Россию. Роль Солженицына в распаде коммунистической системы трудно переоценить, но столь же сильна и критика его история совских концепций, да и конкретных политических высказываний, особенно в последние годы. Мнение о покойном писателе и общественном деятеле собрал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
У микрофона «Радио Свобода» лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Для меня лично Солженицын сыграл очень даже большую роль, потому что еще будучи школьником, я думал о том, каким образом сделать так, чтобы поехать в Рязань, где он работал преподавателем, и встретиться с ним. Он для меня был тогда лидером сопротивления режиму, и вот я думал, как так поехать, как с ним встретиться. Его книги формировали всю мою жизнь. Он выжил и показал пример, что можно не только сопротивляться, но и выжить. Для меня он лидер сопротивления. Но он и великий писатель, поэтому редко кому так повезет, чтобы быть и тем, и другим. Здесь я должен сделать запятую, выдохнуть и сказать, что не всегда все были согласны. Я не был согласен с ним, как с общественным деятелем. У него была другая точка зрения, она не совпадала с моей. Он всегда будоражил умы всех, кто с ним соглашался, кто не соглашался. Снять надо шапку, поклониться и сказать, земля пухом. Сопротивление всегда полезно. Человек, который имеет смелость сказать, писать, сопротивляться и в лагере, и выжить, это просто символ для всех, кто встает на путь сопротивления политическому режиму. Я подозреваю, что, может быть, молодежь не знает, что он является именно символом сопротивления. Мне кажется, об этом мало говорили в последнее время. Ну, естественно, он человек пожилой, сам ушел немного в тень, занимался литературным творчеством. Было не очень понятно его отношение с Путиным. Но это все не важно. Это все шелуха, которая уйдет. А в историю он войдет как великий русский писатель и как человек, который сопротивлялся тоталитарному советскому режиму. И как пример все это.
Убежден Лев Пономарев. Писатель и один из руководителей Объединенного гражданского фронта Эдуард Лимонов.
Это, конечно, большая потеря. Ушел гигант, безусловно. Он не был великим писателем, принадлежащий к той же с ним школе деревенщиков по стилистически. Валентин Распутин, на мой взгляд, кажется писателем более интересным. Солженицын был идеологом, человеком, который помог похоронить целую империю, и вот акушером, который помог родиться сегодняшней России. Но мне эта сегодняшняя Россия тотально не нравится. Но Александр Исаевич пережил свою собственную идеологическую смерть еще в 91-м году, в ночь, когда был Беловежский договор подписан, поскольку Александр Исаевич ратовал за создание как раз союза славянских наций, то есть России, Украины и Белоруссии. И это самое ужасное, что может пережить идеолог. По возрасту он относился к поколению моего отца. Он родился в 1918 году, как и мой папа. И я к нему относился именно так вот, как скорее к отцу. То есть я бунтовал против него и сегодня остаюсь на своих позициях. Но, тем не менее, я вот чувствую, что осиротел я. После смерти Иосифа Бродского это самая большая для меня потеря. То есть вот я теперь остался абсолютным сиротой. Я себя вот так вот чувствую.
Эдуард Лимонов. А теперь послушайте выдержку из программы «Радио Свобода» «Лицом к лицу» от 23 сентября 2007 года. Писатель Владимир Войнович о писателе Александре Солженицыне.
Трудно сравнивать то время и сейчас. Во-первых, тогда Солженицын был в расцвете сил, и кроме борьбы с советской властью, у него были значительные художественные произведения, но они остались, естественно. И тогда он очень многих обаял просто силой своего художественного таланта. Это раз. Второе, это была все-таки холодная война, и была борьба человека с государством. И когда один человек борется с государством, он всегда вызывает сочувствие. Возьмем не Солженицына, возьмем Чернышевского. Пока Чернышевский боролся с властью, он, естественно, был кумиром и остался, кстати, кумиром многих поколений. Когда все хорошо, даже если он прав, но если появилась хорошая власть в полном мире, нам беспокоиться о нем нечего, чего о нем говорить. А тогда ведь не только Запад, а мы здесь внутри тоже ведь кипели, возмущались, гневались, переживали за него. Бывает писатель-писатель, а бывает писатель еще и общественный деятель. Это не всегда бывает вместе. Солженицын был и общественным деятелем. И он стал вести такую тогда бескомпромиссную борьбу с государством и, естественно, подвергался опасностям, которые многие люди просто за него даже очень боялись, или ему сочувствовали, или его поддерживали. И некоторые открыто поддерживали, некоторые хотя бы на кухне, морально. Я знаю многих людей, которые где-то у себя держали в укромном месте портрет Солженицына, но так, чтобы, если кто-то зайдет, чтобы его убрать, спрятать, а для другого, наоборот, его выставить.
Рассуждал Владимир Войнович. Писатель Валентин Оскотский.
С уходом Солженицына из жизни завершилась эпоха, которая во многом определялась его именем. Я помню тот день, вернее, ту ночь, когда Солженицын вошел в мое сознание, как сознание многих людей. Это была ночь на кухне в коммунальной квартире, когда, получив на одни сутки журнал «Новый мир», я читал «Один день Ивана Денисовича». Я начал читать это вечером и уже не мог оторваться до утра. Просидел ночь, день в этой повести, на коммунальной кухне. Твардовский, печатавший эту повесть, многократно говорил о том, что с нее начинается новая эпоха в литературе. Вот это ощущение новой эпохи, оно было, я думаю, у большинства читателей, в сознание которых вошел зэк Шуков и его создатель Александр Исаевич Солженицын. Все последующие повести, последующая проза Александра Солженицына, будто рассказ «Матрёный двор», или будто роман «В круге первом», или «Раковый корпус», они укрупняли не писателя. Присутствие Солженицына в литературе – это было камертоном, на который настраивалась и литература, и читательское сознание.
Вспоминает Валентин Оскотский. Карен Агамиров, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского 21 августа. В Ингушетии активисты оппозиции за два месяца собрали более 80 тысяч подписей в поддержку требования об отставке президента республики Мурата Зязикова. Не менее 16 человек погибли в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая при нападении на полицейский участок. В Москве рассчитывают, что США окажут воздействие на Грузию с целью нормализации обстановки в зоне грузино-осетинского конфликта, говорится в сообщении МИД России. Главный финансовый директор ТНК BP Джеймс Оуэн написал заявление об уходе. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И мы возвращаемся к главной российской новости сегодняшнего дня. Умер Александр Солженицын. Мы только что давали в эфир разные мнения по поводу этого выдающегося писателя и общественного деятеля. Конечно же, мы продолжим разговор о литературном, идейном, политическом и этическом наследии Солженицына в следующих часах нашей программы. Подробнее будем говорить в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Несколько минут назад мы слышали отклики российских писателей, общественных, политических деятелей на смерть Солженицына сейчас же. Поговорим о том, какие отклики в европейской, в западной печати. Сейчас рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагуйна. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, что Кирилл. Пишут? Ну, действительно, сегодня практически все центральные и западные газеты вышли с публикациями, посвященными Александру Солженицыну. Приведу несколько заголовков. «Таймс», «Одинокий голос, готовый говорить правду любой ценой». Нобелевский лауреат, создавший хронику тирании Советского Союза, это уже американская Washington Post. Литературный гигант, бросивший вызов советам, американская же New York Times. Смерть символа диссидентства, французская Либерасьон, в одиночку против ГУЛАГа, испанская Ла Стампа. Я начну с Wall Street Journal. Американская газета замечает, что его архипелаг ГУЛАГ шокировал читателей детальным описанием жестокости советского государства под диктатурой Сталина. Он помог уничтожить симпатию, с которой многие левые интеллектуалы, особенно в Европе, относились к Советскому Союзу. Но он также вдохновил многих, описывая, как один человек может выжить духовно и физически в пенитенциарной системе, которая рассчитана на подавление души. Запад предложил ему убежище, пишет газета, но его нежелание становиться на колени заставило его критиковать и западную культуру за то, что он считал слабостью и декаденством. Британская «Таймс» замечает, что Владимир Путин, в прошлом году награждая его государственной премией за развитие гуманитарных наук, отметил только его вклад в развитие русского языка. Об архипелаге ГУЛАГ он даже не упомянул. Однако величие писателя, продолжает «Таймс», не в полученных наградах. Величие писателя состоит в готовности говорить правду любой ценой, и Солженицын это сделал призванием своей жизни. Принимая Нобелевскую премию, он процитировал русскую пословицу «Слово правды весь мир перевесит». Остается лишь надеяться, что он был прав, пишет британская «Таймс». Как и Лев Толстой и Федор Достоевский, он писал о борьбе добра и зла в русской душе, Washington Post. «Линия, отделяющая добро от зла, пролегает через каждое сердце», — говорил он. Его произведение — это кошмар марксизма-ленинизма. Он скрывал его пороки настолько точно, что этот строй так никогда и не оправился от его произведений. Он поставил перед собой задачу ни много ни мало, как восстановить для российского народа историю большевистской революции и последующих лет коммунистического правления, историю, которую лидеры всячески скрывали от народа. В 1994 году он поблагодарил своих соседей в городе Кавендиш, где он провел, как он сам описывает, самые счастливые годы, и вернулся в любимую Россию. Он всегда верил, что сможет в нее вернуться. Его приняли как национальное сокровище. Он триумфально объехал страну на поезде. Но позже, когда он стал вести телепрограмму, в нем увидели мрачного и оторванного от действительности человека, пишет Washington Post. И продолжает ту же самую мысль испанская Ла Стампа. Его телепередача, выходившая рано вечером, в которой он проповедовал мораль, терпеливое воссоздание страны, начиная с ее деревенской глубинки, восстановление общественных ценностей, была закрыта по официальной версии его причине отсутствия аудитории, пишет Ла Стампа. Его разоблачительные произведения, как, например, «Россия в обвале», уже не порождали дискуссий ни в метро, ни на кухне. Россия была слишком занята выживанием. Последние годы жизни Солженицына, вероятно, оказались очередной ссылкой. На этот раз ее никто не желал, и оттого она была такой болезненной. В 1998 году он отказался принять из рук Бориса Ельцина орден святого Андрея Первозванного, сказав, что не желает получать высшую награду «Новой России» от власти, которая разрушила страну. И этот поступок не остался незамеченным. Он больше не мог сражаться с властью, потому что власть его игнорировала. Он больше не был в центре литературных дебатов, если не считать старых литературных споров, унаследованных от 70-х годов. Еще важнее, что у него больше не было читателей. Для либералов он был слишком реакционным со своими разоблачениями упадка Запада, проповедованием религии и противоречивым произведением «200 лет вместе». Для националистов он был слишком ясным и умеренным, для всех других – слишком сложным и древним, упрямо писавшим и переписывавшим свою бесконечную эпопею о 17-м годе «Красное колесо» с полной неразберихой исторических деталей в стране, которая больше не хотела слушать лекции по истории.
Спасибо, Ирина. Очень интересные, на самом деле, трезвые и довольно глубокие отклики на смерть Солженицына в обзоре западной прессы. Ирина Лагунина, моя коллега. От российских перейдем к темам кавказским. В зоне грузино-юго-осетинского конфликта в ночь на понедельник продолжились перестрелки, однако новых жертв удалось избежать. Грузинская сторона не отрицает информацию о переброске своих войск к границам непризнанной республики. В то же время в Москве заявили, что США, они рассчитывают, что США окажет воздействие на Грузию с целью нормализации обстановки в зоне конфликта. Рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Относительное затишье. В Южной Осетии прерывается вспышками перестрелок. Стороны по-прежнему обвиняют друг друга в подготовке к войне и эскалации напряженности. После событий прошлой недели, когда по крайней мере 6 человек погибли и десятки получили ранения, вновь в повестке дня возникла тема мирных переговоров. Причем вице-премьер Юго-Осетинского правительства, сопредседатель смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта Борис Чочиев заявил в интервью Радио Свобода, что отказ грузинской стороны от возобновления переговоров в рамках СКК был главным симптомом подготовки грузинских военных к силовой акции 2 августа.
То, о чем мы постоянно говорили, что грузинская сторона отказывается от наших мирных предложений о продолжении переговорного процесса, оправдались.
А в воскресенье вечером Борис Чочиев сообщил, что ситуация в зоне конфликта не намного улучшилась.
Нельзя сказать, что ситуация улучшилась. Наблюдается концентрация войск Грузии вокруг Южной Осетии. Только что мне звонил глава администрации Знаурского района. Вы знаете, что после позавчерашнего мы организовали вывоз детей в Северную Осетию. Ну, вот сейчас с утра обстреливается село Мугут, и жители этого села просят, чтобы тоже помогли вывозить детей.
Грузинские власти заявляют, что готовы возобновить переговорный процесс. В частности, государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили, побывавший после боев в Южной Осетии, заявил, что предложил юго-осетинским властям срочно провести переговоры в Цхинвали, но получил отказ. Власти Южной Осетии не отрицают, что госминистр Грузии по реинтеграции действительно пытался приехать в Цхинвали, однако заявляют, что вести переговоры с грузинским чиновником о реинтеграции Южной Осетии в состав Грузии не намерены. Наблюдатели оценивают ситуацию в зоне конфликта как стабильно напряженную. Стороны продолжают передислокацию вооруженных формирований в зоне конфликта. Укрепляются блокпосты на стратегически важных высотах и, по некоторым данным, тяжелая военная техника, в том числе артиллерия, также концентрируется в Джавском районе Южной Осетии и Горийском районе Грузии. Впрочем, как Минобороны Грузии, так и МВД Южной Осетии опровергают сообщения о концентрации войск. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы вернемся к российским темам. Петербургские нотариусы предлагают внести изменения в существующее сегодня законодательство с тем, чтобы ужесточить ответственность нотариуса за недобросовестную деятельность и сделать нотариальные услуги доступными гражданам с небольшим доходом. При этом государству предлагают принять меры для восстановления роли нотариата. В результате реформы, которая произошла весной этого года, нотариальная деятельность перешла от Министерства юстиции в Министерство Минэкономразвития. Это было сделано, в частности, чтобы обойти нотариат как помеху при переделе собственности, считают собеседники нашего корреспондента в Петербурге Татьяны Вольской.
Профессия нотариуса – одна из самых популярных в Петербурге. Уже поэтому к нотариусам предъявляются высокие требования еще на стадии отбора и обучения. Чтобы стать частным нотариусом, человек должен быть гражданином России, иметь высшее юридическое образование и сдать экзамен на стажировку, говорит президент Нотариальной палаты Петербурга Мария Сазонова.
В прошлом году мы проводили конкурс. Экзамен для желающих стажироваться было 10 человек на одно место, только на стажировку. Он проходит годичную стажировку у нотариуса опытного, после этого сдает квалификационный экзамен, и сдав квалификационный экзамен, он получает лицензию на право нотариальной деятельности и работает помощником у нотариуса. И только после этого, вот, кстати сказать, в новом законе мы там пишем ограничение, что выходить на конкурс на замещение вакантной должности нотариуса мы предлагаем после работы в качестве помощника не менее 3 лет. Сейчас я могу могу получить лицензию и уже выходить на следующий конкурс, и на освободившееся место рассчитывая, что я его займу. Вот такой механизм. Вот когда проходит человек конкурс, мы, естественно, для равномерного распределения нотариусов говорим, мы можем добавить 1 балл при условии, если вы откроете свою контору в Колпино, у нас там не хватает нотариусов. Он говорит, согласен. Тогда мы ему даем срок, 2 месяца, он там подбирает себе помещение в аренду или выкупает. Это все зависит от возможностей материальных. Но это не ставится условием при прохождении стажировки. Умны вы. Это первое. И второе. Это, наверное, для судей и для нотариусов особенно характерно. Это элемент нравственной профпригодности. Вот мы очень на это обращаем внимание. Хотя вы понимаете, это только жизнью можно узнать, насколько человек нравственно профпригоден.
Между прочим, человеческие качества выходят на первый план именно тогда, когда имеются проблемы в законодательстве. Члены Нотариальной палаты Петербурга уже не раз выходили с инициативой, чтобы деятельность нотариусов была во всех областях унифицирована. Вот, например, какова сейчас ситуация с теми гражданами, которым государство предоставило льготы при совершении нотариальных действий, то есть с инвалидами, ветеранами войны, блокадниками.
Нотариусы в первые годы эти льготы предоставляли, и государство в лице налоговых органов недополученные суммы списывало в расходы нотариуса, то есть уменьшало налогооблагаемую базу. Несколько лет тому назад это исчезло из налогового кодекса, и получается, что государство переложило предоставление льгот гражданам на нотариуса. А нотариус, поскольку ему это невыгодно, он под любым предлогом либо отказывается обслуживать, либо не предоставляет льготы. Граждане жалуются на нотариуса, ему до фонаря какие отношения у нотариуса с государством. И получается, что мы опять вот этим законодательным неурегулированием столь важного, я бы даже сказала, не только социального, но политического вопроса, опять обострили отношения граждан с нотариусом. Вот мы предлагаем предусмотреть это в новом проекте закона, который должен быть.
Сегодня люди обращаются к нотариусам в основном за доверенностью на машину, на имущество, на выезд детей за границу, свидетельствуют подлинность подписи на документах, готовят документы для налоговой инспекции. Раньше в Петербурге к нотариусу было не попасть. Сейчас очереди удалось сократить благодаря увеличению численности нотариусов. Интересно, что в царской России один нотариус обслуживал 12 тысяч жителей. В советское время город обслуживали 135 нотариусов. Но реально из-за низкой зарплаты из них работала лишь половина. А сейчас в Петербурге нормой считается один нотариус на 15,5 тысяч жителей. Сегодня в городе работает 290 нотариусов, у которых 1000 помощников. В скором времени нотариусов будет еще на 20-30 больше. Понятно, что их работа зависит от федерального законодательства. Никакого эффекта от реформы, в ходе которой были ликвидированы территориальные органы Минюста, а институт нотариата был переподчинен Федеральной регистрационной службе, нет, считает заместитель начальника управления Министерства юстиции по Северо-Западному федеральному округу Сергей Ваменец. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Солженицын будет похоронен в среду, 6 августа, на кладбище Донского монастыря в Москве. Проститься с писателем можно будет днем раньше, 5 августа, в здании Российской академии наук с 11 часов утра. Солженицын скончался в ночь на 4 августа на 90-м году жизни. Суд в Чите рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского 21 августа. Об этом сегодня сообщил судья Игорь Фалилеев. В Ингушетии активисты оппозиции за 2 месяца собрали более 80 тысяч подписей в поддержку требования об отставке президента республики Мурата Зязикова. Не менее 16 человек погибли в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китая при нападении на полицейский участок. В Москве рассчитывают, что США окажут воздействие на Грузию с целью нормализации обстановки в зоне грузино-осетинского конфликта, говорится в сообщении МИД России. Главный финансовый директор ТНК BP Джеймс Оуэн написал заявление об уходе. Оуэн говорит, говорит, что принял такое решение из-за продолжающегося конфликта в руководстве компании. В Киргизии вынесен приговор по делу об убийстве известного журналиста, корреспондента газеты «Вечерний Бишкек» Юрия Александрова и его жены. Обвиняемый получил пожизненное заключение. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана обсудил сегодня по телефону с иранским представителем Саидом Джалили ситуацию вокруг ядерной программы Тегерана. О деталях разговора не сообщается. Иран заявил об испытании нового оружия, способного поражать цели на море в радиусе до 300 километров. В центральной афганской провинции Газни в результате нападения талибов на пост полиции убиты 4 полицейских. Есть потери и со стороны нападавших. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через полчаса. Можно наши новости прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. А мы сейчас в рамках информационной программы «Время свободы» продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Иностранные агентства и средства массовой информации отдают должное писателю Александру Солженицыну, умершему в воскресенье вечером на 90-м году жизни. Агентство Reuters пишет, что Солженицын прошел путь от изгоя до героя, и что его жизнь, страдания и триумф отразили взлеты и падения России в 20 веке. Associated Press подчеркивает, что описание Солженицыным жестокости сталинского режима помогло многим левым интеллектуалам на Западе избавиться от просоветских иллюзий. BBC отмечает, что в признании обличителя репрессивной системы СССР бывшим офицером КГБ президентом Путиным была доля исторической иронии. Британский писатель Салман Ружди может подать в суд на полицейского Рона Эванса, который входил в состав бригады, охранявшей писателя и впоследствии написал книгу воспоминаний. Иранский лидер Аятолла Хомейни в 1989 году вынес смертный приговор Ружди за книгу «Сатанинские стихи». Тогда же британское правительство распорядилось предоставить писателю охрану. Книга Рона Эванса называется «На службе Ее Величества». Автор пишет, что телохранители дали Ружди кличку «Грязнуля» и что однажды писатель так разозлил полицейских, что они на время заперли его в шкафу. Мемуарист также пишет, что Ружди взимал с них деньги за выпитое в доме вино. Писатель назвал эти воспоминания лживыми россказнями. На кинофестивале в штате Мичиган, основанном документалистом Майклом Муром, поп-звезда Мадонна представила фильм «Я есть, потому что есть мы». Фильм рассказывает о судьбе сирот из Малави. Одного из таких сирот усыновила Мадонна и ее муж-режиссер Гай Ричи. Вернемся к первой новости. Игорь Померанцев говорит о статусе Александра Солженицына на Западе.
Александра Солженицына прочли на Западе в полном объеме раньше, чем на родине. Прочли и оценили. Его «Один день Ивана Денисовича» вышел на десятках языков и до сих пор продается в книжных лавках международных аэропортов. А это и есть безусловное свидетельство массового успеха. «Архипелаг ГУЛАГ» тоже внимательно прочли и усвоили трагические русские уроки 20 века. По-иному сложились человеческие отношения Александра Солженицына с тем сложным и разнообразным миром, который принято метафорически называть Западом. Дело не только в отрицании Солженицыным либеральных ценностей. Он оказался в Западной Европе, а после в Америке, веря в свое предназначение пророка, властителя дум. Но таких вакансий на Западе не было. В английском языке даже нет такого словосочетания «властитель дум». Свобода сбивает пророческий пафос. Пророки, рискующие ради правды и истины жизнью, нужны несвободным культурам. Я хорошо помню, как во время визита в одну из самых привилегированных английских частных школ Итон, где учатся дети из очень состоятельных семей, Александр Солженицын сказал: «Я рад встретиться с представителями английской молодежи». Проницательный критик коммунизма, оказавшись не по своей воле на Западе, он утратил остроту зрения и стал там отшельником.
Игорь Померанцев. Комментарий к новостям культуры, которые сегодня подготовил Иван Толстой. От новостей культуры перейдем к событиям в социальной, отпускной жизни. Возобновлен после 10-летнего перерыва прямой авиарейс Москва-Паланга. Теперь самый известный курорт в Литве становится все более и более модным среди российских туристов. Рассказывает наш корреспондент в Литве Ирина Петерс.
Вначале руководство российской авиакомпании «Ют-Эйр» после десятилетнего перерыва, открывая регулярный рейс «Москва-Паланга», не надеялось на такой успех. Сейчас же начинает беспокоиться, что в самолете не будет хватать мест. Действительно, небольшой самолет, рассчитанный на 50 пассажиров, за 2.5 часа доставляет их на Литовское взморье. Российские туристы рады, что больше не нужно тратить время в утомительном путешествии железной дорогой. Россияне раскупают не только авиабилеты со скидкой, но и по цене около 10 тысяч рублей. Сама же Паланга в погожие летние дни встречает туристов надписями «Мест нет». Если приехать нынче сюда, особенно на выходные, без предварительной резервации, можно остаться и на улице. В самой дорогой гостинице Паланги номер стоит 500 литов в сутки, это примерно 140 евро. Как говорят местные жители, с каждым годом в Паланге, наряду со скандинавами, все больше туристов из Восточной Европы. Здесь их привлекает сочетание умеренных цен, хорошего сервиса, уюта, наличия достопримечательностей и, главное, море с хорошими пляжами и специальными велосипедными дорожками вдоль всего берега. По данным информационного центра Паланги, несмотря на введение шенгенской визы, интерес российских туристов к литовскому курорту растет. Об этом говорит и наличие практически в каждом кафе меню на русском языке. Владелец одной из местных гостиниц Сигитас Шаблицкас.
Москвичи, россияне, постоянные отдыхающие Паланги, так, наверное, и будет.
Как они говорят, за что любят Палангу?
За чистый воздух, старые традиции. У нас климат хороший летом, рощи. Это они ценят, пища хорошая, культура обслуживания.
Испортить дело может только плохая погода.
Да, в этом году пока грызет. Дождя мало. Жаловаться не можем.
Мой собеседник обнаружил и серьезную проблему, связанную с полетами Москва-Паланга.
Мог летать из Москвы и самолет побольше, и полный. Звонят в аэропорт Москвы, нет мест. Есть место, но там коррупция, наверное, на таком уровне, что просто дает только туристическим фирмам, которые берут потом 4 шкуры отдыхающих. Вынуждает или покупаешь у турагентуры очень дорогие места, дважды дороже, или вообще не летаешь.
Рассказывал житель Паланги Сигитас Шаблинскас. Кстати, российская компания, заключившая с литовским аэропортом договор о прямых рейсах Москва-Паланга до октября, учитывая их популярность, намерена продлить полеты и на зимний период. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Большой спорт уже давно стал во многом борьбой медицинских и биологических технологий, а не только соревнованием ловкости, скорости, мощи или тактического интеллекта, пишет Семен Новопрудский в своем комментарии, который публикует сайт «Газета.ру».
Происходит это в тесной связке с коммерциализацией главных соревнований человечества. Особенно показательно в этом отношении летние Олимпиады. Фактически до летних игр в Лос-Анджелесе 1984 года организаторы и Международный олимпийский комитет в принципе не ставили вопрос их окупаемости. Те игры принесли прибыль. Теперь каждая Олимпиада проводится как комплексная бизнес-акция, а организаторы заранее подсчитывают возможные доходы и очень огорчаются, когда в итоге получаются убытки.
Ну а допинг, приобретающий все более изощренные формы, прямое и неизбежное следствие превращения спорта достижений в глобальный бизнес, полагает Семен Новопрудский.
У многих атлетов во многих видах спорта появилась возможность с помощью нескольких великих побед в течение краткого спортивного века заработать на всю оставшуюся жизнь, чего раньше не было. Зрители хотят мировых рекордов и рождения новых звезд. Бизнесмены считают большой спорт прекрасным способом продвижения своего основного продукта. Но человеческие возможности не беспредельны. Недаром у тех экспертов, кто против борьбы с допингом, между прочим, среди них есть и врачи, 2 железных аргумента, которые крайне трудно оспорить. Во-первых, говорят они, допинг принимают многие, но выигрывают единицы. А во-вторых, сам по себе спорт больших достижений вреден для организма не меньше, чем любой допинг.
Оба этих аргумента подтверждаются жизнью, отмечает автор комментария на сайте «Газета.ру».
В тотальной погоне за результатами разговоры о том, что допинг убивает спортсменов, выглядят неубедительными. Часто их убивает сама эта погоня. Но и спортсменов тоже можно понять. За свой адский труд они хотят получить достойное вознаграждение, в том числе и потому, что сами осознают. Часто здоровье губится спортом безвозвратно, и надо иметь возможность не испытывать нужды после окончания спортивной карьеры. Можно понять и бизнесменов, использующих спорт как прекрасную рекламу своих товаров. Спортивные состязания и кино остаются самыми массовыми и популярными типами зрелищ, привлекающими наибольшую аудиторию. И уж, конечно, глупо осуждать болельщиков спорта, желающих видеть победы любимых атлетов и команд, восторгающихся мировыми рекордами.
Выход из этого тупика, превращающего спорт в антиспорт, как ни странно, примерно там же, где и вход – в деньгах и медицине. Медицинский контроль за подготовкой каждого спортсмена должен совершенствоваться до бесконечности, считает Семен Новопрудский.
В такие исследования и в такую систему контроля необходимо вкладывать деньги, в том числе тех компаний, которые зарабатывают на любви людей к спорту миллиарды долларов. А болельщикам надо морально приготовиться к тому, что в отдельных видах спорта, при нынешних правилах, мы вообще приближаемся к рубежу, за которым новые мировые рекорды невозможны. В частности, согласно исследованиям, проведенным в Америке, человек не может бегать 100-метровку быстрее 9,6 секунды. Сейчас мировой рекорд Усейна Болта – 9,72. То есть, если гипотеза верна, нам осталось всего 12 сотых. В каких-то случаях можно менять правила или сам снаряд, как это сделали в свое время с копьем, сместив его центр тяжести и открыв возможности для новых рекордов, без угрозы, что копьеметатели попадут в зрителей. Красота человеческого тела и духа, раскрывающаяся в спорте, слишком большое достижение человечества, чтобы мы могли позволить себе утратить его. В спорте очень важно побеждать, но ценой этой победы не должны быть человеческая жизнь или медицинские махинации.
Я поинтересовался у Семена Новопрудского, как он сам относится к позиции тех, кто считает, что допинг в спорте, особенно в большом спорте, не только можно, но и нужно разрешить.
К этой позиции отношусь с пониманием, с одной лишь поправкой. То есть действительно надо тщательнейшим образом с помощью новейших медицинских технологий смотреть, чтобы тот допинг, который был разрешен, не сказывался катастрофическим образом на здоровье спортсменов. Понятно, что сам по себе большой спорт крайне вреден, но на самом деле мне кажется, что логика вообще большого спорта, которая превыше борьбы с допингом, должна быть в том, что никакие победы не стоят человеческой жизни. То есть на самом деле вот та логика, которая, к сожалению, торжествует в спорте, там победа любой ценой, которая, кстати, противоречит олимпийскому принципу, главное, участие, а не победа. Олимпийский принцип должен восторжествовать. То есть мне кажется, что с этой поправкой действительно можно подумать о разрешении допинга, но тогда как раз уже на самом деле должны быть списки разрешенных препаратов, вполне возможно, а не списки запрещенных. Это действительно сложная проблема, но то, что сейчас происходит под маркой борьбы с допингом, все более и более явно разрушает спорт, потому что от людей хотят, с одной стороны, все новых и новых достижений, нагрузки все более и более растут, а с другой стороны, понятно, что без тех веществ, в том числе, которые, некоторые из которых считаются запрещенными, эти достижения просто невозможны. Я думаю, что в любом случае, в том числе олимпийское движение и Международный олимпийский комитет, как главный, так или иначе, борец с допингом, и все федерации видов спорта, встанут перед проблемой, когда надо будет вести дискуссию, в том числе о совершенствовании антидопингового устава, вполне возможно, кодекса, и о том, чтобы вообще возможно пересмотреть некоторые базовые принципы спорта, потому что действительно спорт находится, с моей точки зрения, перед системным кризисом, потому что понятно, что и людям, которые за это платят, болельщикам и большому бизнесу, который на этом делает рекламу, конечно, нужны рекорды, конечно, нужны великие достижения, с одной стороны. С другой стороны, если все сведется к борьбе запрещенных медицинских технологий, и если будет все больше и больше летальных исходов, а даже накануне подготовки к этой Олимпиаде уже есть несколько случаев, когда люди просто погибали на тренировках, да, если все сведется к этому, то это погубит саму природу спорта. Это уже будет не соревнование людей в ловкости, быстроте, силе, интеллекте в некоторых видах спорта, а будет просто состязание подпольных медицинских технологий. Это совершенно искажает саму природу спорта.
Комментарий Семена Новопрудского, сайт Газета.ру, Политика онлайн, Андрей Широганский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Солженицын будет похоронен в среду, 6 августа, на кладбище Донского монастыря в Москве. Проститься с писателем можно будет днем раньше, 5 августа, в здании Российской академии наук. С 11 часов утра Солженицын скончался в ночь на 4 августа на 90-м году жизни. Суд в Чите рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского 21 августа. В Ингушетии активисты оппозиции за два месяца собрали более 80 тысяч подписей в поддержку требований требования об отставке президента республики Мурата Зязикова. Не менее 16 человек погибли в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китая при нападении на полицейский участок. В Москве рассчитывают, что США окажут воздействие на Грузию с целью нормализации обстановки в зоне грузино-осетинского конфликта, говорится в сообщении МИД России. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Курсы валют, ситуация на биржах, интервью на экономические темы, новости и тенденции развития рынков. Панораме Ивана Трефилова.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, 1 августа составил в пересчете примерно 129 миллиардов 700 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 32 миллиарда 690 миллионов. Таким образом, общая сумма накоплений в них составила почти 162 миллиарда 350 миллионов долларов, сократившись по сравнению с началом июля примерно на 0,5%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Продажи новых автомобилей в Соединенных Штатах в июле сократились из-за снижения спроса на 13% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года. Как сообщает агентство Bloomberg, в годовом исчислении их объем соответствует 12 миллионам 600 тысячам автомобилей, что является минимальным показателем США с апреля 1992 года. Китай вошел в число стран мировых лидеров по объему инвестиций в производство возобновляемых источников энергии, говорится в докладе Международной независимой организации Climate Group. В нем, в частности, отмечается, что в 2007 году Китай вложил в эту сферу энергетики 12 миллиардов долларов, уступив только Германии. Согласно выводам авторов исследования, китайское правительство сейчас начинает активно проводить курс на развитие технологий с низким уровнем выброса парниковых газов, который будет определять будущее экономического развития страны. Организация стран-экспортеров нефти может уменьшить объемы добычи в условиях снижения ее потребления. Как заявил министр энергетики и промышленности Катара, такое решение может быть принято по итогам очередной встречи представителей ОПЕК, которая должна состояться в начале сентября. На долю 13 стран, входящих в эту организацию, приходится более трети всей добычи нефти в мире и 40% ее экспорта. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-июле, согласно оперативным данным, сократилась на 0,5% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составила примерно 283 миллиона 660 тысяч тонн. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-июле составил менее 120 миллионов тонн, что на 5,5% ниже показателя 7 месяцев 2007 года, рассказывает Сергей Сининский.
Объемы добычи нефти сокращаются в России впервые с 1998 года, но еще быстрее сокращаются объемы нефтяного экспорта. Аналитик Альфа-банка Константин Батунин.
То сокращение добычи нефти, которое имеется, оно пока еще незначительное. Однако, если все-таки говорить, на что в первую очередь должно отразиться оно, то это, конечно, на сокращение экспорта, но ни в коем случае не на сокращение внутренней переработки.
Получается, что экспорт сырой нефти в нынешних условиях наименее выгодная часть бизнеса российских нефтяных компаний по сравнению, например, с ее переработкой и продажей готовых нефтепродуктов, что само по себе требует дополнительных затрат.
Дело в том, что если, в принципе, разбивать всю цепочку того, как создается стоимость для нефтяных компаний в России, учитывая налоговый режим, то можно представить три вида деятельности. Первое – это просто продавать сырую нефть на экспорт. Второе – это продавать нефтепродукты на экспорт. А третье – это продавать нефтепродукты внутри страны. Так вот, рентабельность от этих операций как раз идет в обратном порядке того, как я это перечислял. То есть на первом месте в плане прибыльности стоит переработка нефтепродуктов, продажа нефтепродуктов внутри России. На втором месте это экспорт нефтепродуктов за рубеж. И, соответственно, самый практически невыгодный вид деятельности – это просто продажа сырой нефти на экспорт.
Но ведь мировые цены на нефть могут стремительно как расти, так и падать. Например, с прошлого лета они в целом повысились вдвое, но только за последние 3 недели снизились на 15-17%.
Если цены на нефть растут, то складывается благоприятная ситуация для нефтяных компаний, когда они платят налоги при экспорте нефти и при экспорте нефтепродуктов меньше, чем в теории должны. И в эти периоды наблюдается рост экспорта нефти и нефтепродуктов. Однако, когда цены на нефть резко снижаются, резко сокращается экспорт, насколько это возможно. Понятно то, что отказаться просто от экспорта невозможно, потому что есть определенные объемы добычи, их никуда не деть, и есть определенная емкость внутреннего рынка, ее тоже никуда не деть. Но, тем не менее, определенные колебания в пределах нескольких процентов, они наблюдаются.
Эти колебания в объемах экспорта ровно на время до очередного изменения экспортной пошлины на нефть. Правительство пересматривает ее ставку каждые 2 месяца. Или речь идет и о том, что в российской нефтяной отрасли называют ножницами Кудрина по имени министра финансов.
Это выгодно ровно столько, сколько идет тренд повышательный. Если тренд меняется, то есть если хотя бы просто цены выравниваются и стоят на существующем уровне, то экспортные операции становятся намного менее рентабельными. Не говоря уже о той ситуации, когда цены на нефть идут вниз, это так называемые ножницы Кудрина, то есть запаздывающий пересчет экспортных пошлин плюс опережающее снижение цен на нефть, которое отражается в выпадающих доходах в виде резкого снижения выручки.
Впервые за последние 10 лет в России сократились объемы добычи нефти. С начала года ее произвели на 0,5% меньше, чем за тот же период 2007 года. При этом объем нефтяного экспорта из России за пределы СНГ сократился сразу на 5,5%.
Это был мой коллега Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 23 рубля 47 копеек. На завтра 23.40. Евро сегодня стоит 36 рублей 53 копейки. Курс на вторник 36.46. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Бельгии. Под Антверпеном вновь задержан старейший бельгийский вор Жорж Пирар. Вот уже много лет Пирар крадет маленькие суммы из урн с церковными пожертвованиями по всей стране. За свою карьеру он стал свидетелем многих социальных явлений, от перехода Бельгии на евро до перемены поведения фламандских и валлонских прихожан отдельно. Но сокрушительный удар по его промыслу нанесло повсеместное проникновение видео и масс-медиа. Теперь ему работать сложнее, рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Самому старому вору в Бельгии все сложнее выходить на дело. И дело вовсе не в возрасте. Просто Жоржа Пирара из брюссельского предместья Андерлехт на 82-м году жизни настигла настоящая слава. Куда бы он ни приехал, обязательно найдется бдительный прохожий, который видел его по телевизору или читал о нем в газете. Несколько дней назад Пирар в который раз был пойман на месте преступления после того, как его узнали на улице и проследили за ним. Первые разногласия с законом возникли у Пирара еще в 1946 году. К 1963-му на его счету было уже 43 приговора. В 2006 и 2007 году Пирару 2 раза давали по 0,5 года тюремного заключения. Какое-то время ему даже пришлось провести в тюрьме города Левена. Однако сроки до года в Бельгии, как правило, отбывают условно, и вскоре старейший бельгийский вор был вновь на свободе. Однако и пенсионных выплат на сумму 805 евро вскоре стало не хватать на самое необходимое. Пирар называет себя честным вором. «Я никогда ничего не ломаю, никогда не беру больше, чем мне нужно на еду. Обычно не больше 15 евро», — сказал Пирар в интервью бельгийской газете «Het Nieuwsblad». Старейший бельгийский вор действительно не крадет кошельков из дамских сумочек и мобильных телефонов из карманов. Пирар промышляет исключительно кражами из церковных ящичков для сбора пожертвований, предпочтительно фламандских, потому что в Валлонии и Брюсселе уже почти не дают. Бельгийский кардинал Даниэлс получает 1225 евро в год. Один священник сказал мне: «Я уже давно ни во что не верю, но делаю свое дело, как всякий служащий или рабочий», вспоминает Перар. Однажды Перар пробовал просить милостыню у входа в церковь во фламандском городе Ломеле, написав на картонке «For Aten, alschblieft» – «На еду, пожалуйста». Но священник, по его словам, прогнал его. Тогда Перар зашел в церковь уже без картонки, зато со специальной удочкой, которую он смастерил из клейкой ленты. И, как он признается, немного из чувства мести, а больше от голода, выудил несколько купюр из ящичка для пожертвований. «Больше никогда. Мне стало страшно. Скоро снова в суд за приговором», поклялся Перар в эфире брюссельского телевидения в начале 2006 года. Не прошло и двух дней, как его задержали при попытке вытащить 18 евро из церкви в городке Восселар под Антверпеном. Он признался, что в тот же день уже украл 52 евро из соседней церкви. «Мне это надоело. Как мне это надоело? Насколько меня посадят? Год? 5 лет? В тюрьму? В моем возрасте я не выдержу тюрьмы». Перар каждый раз радуется мягкому приговору. Список его судимостей уже не помещается на 8 страницах. По закону он вполне мог бы рассчитывать не на полгода, а на все 5 лет тюрьмы и крупный штраф. Маленькая квартирка в блочном доме все же лучше тюремной камеры, даже если в тюрьме лучше кормят. Тем более, что квартирка Перара не похожа на пристанище последнего бедняка. Большой телевизор, DVD-плеер и единственный друг – шумная канарейка в клетке. Когда-то у старейшего бельгийского вора была другая работа – своя сапожная мастерская. Он родился в Брюсселе в семье шляпницы и портного и помнит, как фламандские крестьяне приезжали на мессу в парадных деревянных башмаках. Какое-то время Перар ходил во франкоязычную школу, но потом ее заняли немцы. Так он и стал сапожником. Вот только теперь сапожники не нужны больше. Теперь дешевле купить новую пару туфель, а старые выбросить, говорит Перар. После смерти жены его доход уменьшился в 2 раза, а похоронные расходы загнали его в долги. «Вот как я вылавливаю деньги из урны с пожертвованиями. Просовываю клейкую ленту в щель. Понимаете как? 50 центов. Понимаете?» Ловить деньги в ящичках для пожертвований посоветовал ему нищий в одном из парков Брюсселя. Сначала все шло хорошо, однако в 2002 году честного церковного вора ждало новое потрясение – переход Бельгии на евро. Перар боялся, что тяжелые монеты евро не будут ловиться на его удочку. Вопреки опасениям, клев не только продолжился, но и возрос в номинальной стоимости. «Если удается выудить монетку в 2 евро, это сразу 80 старых бельгийских франков», – говорит Перар. «Я говорю себе, это пожертвование для бедных». Но ведь я и есть бедный. Какое-то время многие церкви в голландскоязычном сообществе стояли закрытыми. Теперь фламандцы снова открыли свои церкви, но везде развесили камеры наблюдения. Камера. Ее-то я и не заметил. По мнению старейшего бельгийского вора, это нововведение – беспардонное вторжение в частную жизнь прихожан. «Если бы меня меньше снимали на камеры наблюдения и меньше показывали по телевизору, то мне удалось бы оставаться незамеченным», – сказал старейший бельгийский вор Жорж Перар в интервью Бельгийскому союзу бедняков «Het Vierde Wereld Syndicat» – «Синдикат Четвертого мира». Софья Корниенко для Радио Свобода, Бельгия.
Эта трогательная история Запада и Востока завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полминуты мы продолжим разговор о последних событиях, наши постоянные рубрики, новости. Все это теперь уже действительно через полминуты.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».